Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. На скамейке в нескучном саду Леонид Велихов. И это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Этим выпуском после летних каникул мы начинаем, открываем четвертый сезон нашей передачи, которая, напомню, несмотря на свое название, вовсе не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Мы вновь, как уже, впрочем, бывало несколько раз, перенесли место встречи с нашим героем из студии за ее пределы, и делаем это по нескольким резонам. Во-первых, в такой погожий день бабьего лета грех на улицу не выйти. Но это, конечно, так, лирика. А главный резон тот, что герой наш, натура столь разнообразно одаренная и, главное, так страстно увлеченная всем тем, чем он в жизни занимается, что хотелось показать его в среде, вернее, даже в средах, их несколько, его обитание. Одна из этих сред совсем неподалеку. В нескольких сотнях метрах от нескучного сада, буквально рукой подать, находится знаменитая Первая городская больница, а на ее территории не менее знаменитый Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где и работает наш герой. Михаил Алшибая, прославленный отечественный хирург-кардиолог, руководитель отделения коронарной хирургии научного центра имени Бакулева. Работает здесь с 1982 года, то есть фактически всю жизнь, после окончания Второго Московского мединститута имени Пирогова. Доктор наук, профессор, провел тысячи операций на открытом сердце. По собственному признанию, сам очень боится как хирургов, так и операций, потому что знает кое-какие детали и подробности. Родом из Батуми, из семьи врачей. Хирург по профессии и призванию, гуманитарий по складу мыслей. Собрал грандиозную коллекцию современной живописи, около 6000 полотен. Причем, и это главное, здесь нет или почти нет прославленных мастеров, чьи имена давно на слуху, а полотна торгуются на мировых аукционах по баснословным ценам. Коллекция Алшибая – это художники, часто самим им открытые, которых он спас от забвения, собственными руками вытащил их холсты откуда-то из-за шкафа в запущенной квартире, снял с них паутину и стер пыль и дал этим полотнам новую жизнь, порой уже после смерти их автора. Впрочем, о том, какими принципами и пристрастиями он руководствовался, собирая свою, лишенную коммерческой составляющей коллекцию, он расскажет сам. И поэтому в нашей передаче мы пойдем не простым ходом отсюда прямиком в Бакулевский центр, а сперва навестим нашего героя в его заветном творческом мире, в дореволюционной постройке, бывшем доходном доме, расположенном в одном из старых кварталов Москвы. Я хочу начать, как бы так сказать, с самого начала, с этой мастерской, не похожей ни на одну из мастерских, которые я в своей жизни видел, но я, может быть, их видел немного, но я думаю, что реально ни на какую мастерскую в мире не похожей, потому что рассказываю для нашей публики, что это три этажа, по которым пройти можно так только, в общем, на ребрышке внешнем ноги, потому что все заставлено, завалено, заложено полотнами, произведениями, да, произведениями искусства. Так что, но надо сказать, что вот для сегодняшней съемки вы совершили просто Гераклов подвиг и расчистили вот это вот пространство, где мы и сидим, и разговариваем. Так что это, наверное, похоже ваша мастерская, наверное, вот на первый день творения. Да? Потому что, как мы помним, Господь создавал все
из хаоса.
Из хаоса.
Да.
Из хаоса. Я не могу предположить, что это потому, что вы... Потому что у вас нет на это времени, на наведение порядка. Потому что если бы у вас не было на это времени, вы бы не занимались этим. Я не могу предположить, что это из-за вашей неорганизованности, потому что, ну, как хирург не может быть неорганизованным человеком. Значит, подразумеваю я, предполагаю я, да-да-да, в этом, как в гамлетовском безумии был свой смысл.
Совершенно верно.
Так и в этом хаосе, в этом беспорядке тоже есть какой-то смысл и замысел. Прав я или нет?
Конечно, вы абсолютно правы в том, что вот эта идея творения из хаоса, она мне очень близка. Помните, как у Ахматовой известная, очень хорошо известная фраза, да, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. И, конечно, вот этот элемент создания некой системы, и как вы тоже абсолютно точно упомянули одно из моих любимых литературных произведений, как некая последовательность вот в этом бреде, значит, Гамлета, конечно, что-то такое есть. Но я вам скажу так, я делал все-таки это неумышленно, не специально. И, между прочим, конечно, и времени-то у меня тоже немножко не хватает на то, чтобы это разобрать. И вы совершенно точно сказали, что хирургии свойственен порядок. Но это ведь другая сторона моей жизни, другая ипостась. И поэтому, может быть, я так иногда думаю, вот этот хаос, который здесь существует, он для меня какая-то рекреация после вот этой почти военизированной дисциплины, понимаете, в операционной, на работе с больными. Так что вот так я бы ответил.
Ага, то есть это, так сказать, оборотная сторона вашей личности, причем в какой-то степени даже, наверное, противоположная.
Да, да, может быть.
Да, первый. Миша, скажите мне, вот я так думаю, вот коллекционирование, оно может, как бы, так сказать, проистекать из двух, что ли, таких начал, ну, вот в данном случае коллекционирование картин, из любви, собственно, к живописи, картинам, и из такой страсти к собирательству, через которое многие из нас прошли в детстве, собирая там марки, этикетки, автографы футболистов и так далее. Вот ваше коллекционирование из чего взялось?
Да, я скажу вам, Леня, вы, конечно, правы опять. Значит, и вообще есть такая концепция, что человек по природе своей, в силу там, даже биологических, эволюционных каких-то закономерностей, он собиратель. Это свойство, стремление к тому, чтобы что-то собирать, коллекционировать, оно присуще очень многим людям. И действительно, человек, почти все люди в детстве проходят вот эту фазу такого детского собирательства. Но только у редких людей это перерастает в нечто большее. И вот вы задали мне вопрос, что же было импульсом? Ну, конечно, с одной стороны, я вот с детства был таким собирателем-коллекционером. Я коллекционировал там, я уже об этом рассказывал неоднократно, скажем, ключи, особенно ключи, шкатулочные ключи. Да. Эта коллекция у меня жива. Я даже недавно ее экспонировал в Третьяковской галерее. Они попросили ее показать, эту детскую коллекцию. Еще были какие-то коллекции. Но я рос в обстановке, я рос в доме, где фактически не было картин. И даже художественных альбомов не было. И вот это коллекционирование произведений искусства, это возникло уже в Москве. И мне кажется, что это возникло спонтанно. Хотя в действительности, я думаю, что любые наши действия всегда должен быть некий импульс изначальный. Понимаете, такой, там, Жиль Делёс называл это насилием знака. Понимаете, мне захотелось в какой-то момент, я действительно увлекся изобразительным искусством. Я стал ходить в музеи, ну, собственно говоря, с самого начала жизни в Москве, в картинные галереи, на выставки.
С чего? Вы точно, вы помните точно, вот с увлечения каким стилем, каким художником это началось, ваш такой интерес к живописи?
Я помню такой эпизод. Это был примерно 75-й год, я учился во втором Московском мединституте. 75-й или 76-й, и кто-то принес в общежитие номер журнала «Америка», который тогда было очень трудно найти. И в этом номере была огромная статья с огромным количеством иллюстраций о Казимире Малевиче, о котором я что-то слышал в то время. Но когда я увидел репродукции этих, в основном, там был ранний период его творчества, но в основном это были абстрактные произведения в стиле так называемого супрематизма, как он назвал это свое изобретение, меня это поразило. Но были и другие импульсы. Скажем, когда я впервые попал в Эрмитаж и увидел Юдив Джорджоне, которая как бы играет в футбол с головой Алаферна, это тоже меня поразило. Потом был период, когда я начал коллекционировать, это было самое начало 80-х годов, я начал коллекционировать художественные издания, альбомы. Кстати, тоже в то время их было трудно достать. Они дорого стоили. Конечно. Мне приходилось отказываться от еды, понимаете, чтобы приобрести эти книги, тем более, что я собирал тогда еще медицинскую библиотеку, в основном, кстати, из старинных.
А эти же еще все печатались за границей, стоили дорого.
Конечно.
Мой папа работал в издательстве искусства, замглавного редактора, поэтому я помню все
эти шикарные книги. Конечно, и наши книги, и наши стоили очень дорого, они печатались за границей, но многие издавались за границей. В общем, короче говоря, так постепенно я стал втягиваться, и был еще один импульс. Вот это я точно помню, это был 82-й год, когда я совершенно случайно в качестве врача попал в дом такого выдающегося коллекционера, его звали Яков Евсеевич Рубинштейн. Он был ровесник века, ему было 82 года. Он был тяжело болен, я ему поставил этот страшный диагноз во время этой нашей первой встречи. Но я вошел в квартиру и увидел, что все стены этой небольшой квартиры в самом центре Москвы, это я тогда даже не знал, что это иногда называют шпалерной развеской, все стены сплошь были завешаны работами художников русского авангарда. И меня это поразило. Я, конечно, не мог даже предположить в то время, что я когда-нибудь буду жить в такой вот обстановке, и что вообще возможно такое, понимаете? Я просто, это была даже какая-то загадка, ведь он работал там экономистом в советское время. Человек с обычными возможностями. Как ему все это удалось собрать? Ну, потом я нашел ответы на эти вопросы. И вот это мое впечатление было тоже очень сильным импульсом. Но самое главное было вот, что я увидел там на стенах многие работы, имена авторов которых мне были в то время уже известны, вот в результате чтения литературы, вот этих альбомов. И у меня постепенно стала возникать такая мысль, как отличить подлинное искусство, я не знаю, настоящее или хорошее искусство, от вещей, которые забудутся и которые приходящие. И мне захотелось найти критерии вот этой самой подлинности в искусстве. Критерии, если хотите, качества художественного произведения.
Нашли?
Нет. Прошло 35 лет, да, я надеюсь.
По слава богу.
Я надеюсь, хотя...
Слава богу, цель не достигнута.
Да. Вот, может быть, это было главным импульсом. И я понял, что найти... Попытаться найти это нельзя на основании вещей, которые уже известны, каталогизированы, висят в музеях. Сделать попытку ответить на этот вопрос можно только путем приобретения произведений современного искусства. Во-первых, современного, о котором еще ничего не известно и будет известно в будущем. Либо ты поймешь, что такое хорошо и что плохо в искусстве. И второе, когда ты приобретаешь... Ты рискуешь, ты платишь деньги небольшие. Это то искусство, которое я начал собирать, современное в то время, оно, в общем, мало что стоило. Но все же ты рискуешь. Ты мог эти деньги, я не знаю, пойти с прекрасной девушкой в ресторан. В общем, короче говоря, вот это были два очень важных момента. Я понял, что если я хочу что-то понять в искусстве, как-то разобраться, я должен рискнуть. Ну, даже собственной репутацией, собственным, как и деньгами какими-то. И вот так.
Миш, ну я знаю, что вы коллекционером остались не только живописи, да? Все-таки вот эти вот коллекционирования именно детского типа, такого фетишистского, оно тоже
это очень
в вашей жизни,
точное,
да?
Слово, да, вы сказали, фетишистского типа, потому что, безусловно, коллекционирование – это, я об этом, кстати говоря, много раз говорил, это такая болезненная страсть сродни все-таки некому фетишизму, и страсть обычно это действительно тотальная. И я знаю многих коллекционеров, которые начинали с почтовых марок, потом это они немножко уставали, они собирали уже большую коллекцию, они переходили на открытки, потом они начинали собирать ракушки, наконец, эти самые модели автомобилей и так далее. И, конечно, это свойственно. Но я вам скажу, есть разные типы вообще-то коллекционирования. Так, ну, есть, например, инвестиционные чисто. Ну, есть, да, такие коллекционеры, они как бы вкладывают деньги, они понимают, что со временем, они изучают, естественно, вопрос, они понимают, что со временем это будет стоить чего-то. Вот. Да, а есть коллекционирование, в общем-то, как почти научная дисциплина. И ведь мы должны помнить, что любая наука начиналась с коллекционированием. Ну, что такое, скажем, классификация Линнея? Ведь ей предшествовал сбор, гигантский сбор материалов. Вообще любая научная работа начинается с того, что ты собираешь материал по исследуемой проблеме, и это тоже коллекция. Гербарий, так, я не знаю, антропологические коллекции. Это все наука. И вот есть вариант коллекционирования даже произведений искусства, которые носят научный характер. И вот это моя коллекция нонконформистского, как иногда говорят, есть и другие термины искусства, она, конечно, в какой-то степени носит и научный характер. Я изучаю эту эпоху.
Я понимаю. А есть ли еще в коллекционировании такая мотивация, как попытка способствовать развитию искусства и продвижению того направления в искусстве, которое ты собираешь? Причем продвижению я именно имею в виду не коммерческому, а такому, так сказать, да, творческому, бескорыстному.
Да, очень многие коллекционеры и бескорыстно, а иногда, конечно, и с определенными коммерческими замыслами, действительно продвигают творчество тех художников или тех художественных направлений, которые им близки. Но я вам скажу, что для меня все-таки, хотя, ну, я действительно полюбил вот это искусство нонконформистов, но это настолько широкий пласт, там столько было много разных кругов, что сказать, что я отдаю предпочтение какому-то... Да, я ограничил себя некими временными рамками. Вторая половина 20 века и самое современное искусство. И неким кругом я не собирал художников, которых ну, называют иногда официальными художниками. Я собирал так называемое неофициальное искусство. Искусство протестное. Mm-hmm. Это была такая... Ну, все-таки особенная группа художников, но это была очень большая группа. Там несколько сотен имен, и они работали в разных направлениях. Повторяю, существовали различные круги. И это искусство я, конечно, старался продвинуть. Но в то же время я не могу сказать, что я отдавал предпочтение каким-то конкретным, хотя у меня есть конкретным направлением в этом вот общем нонконформистском контексте, хотя у меня есть, конечно, свои любимцы.
Угу. Это мы об этом еще поговорим. Я еще хочу, так сказать, раскручивая тему коллекционирования, да, я не могу вас не спросить о том, о чем я узнал, собственно, от вас, потому что я не случайно тему коллекционирования, так сказать, расширил. Вот эта вот коллекция ваша батумских марок этих. Что это? Я до вас вообще и не слышал, что такое может быть.
Коллекционирование почтовых атрибутов Батума, оно связано с историей этого города. Естественно, я этой историей заинтересовался, поскольку я там родился и вырос. Значит, и действительно был такой невероятный эпизод, когда сразу после окончания Первой мировой войны в 19-м году туда пришли британские войска по целому ряду, по стечению таких политических, геополитических обстоятельств, и на полтора года объявили Батум, как он тогда назывался, и область британским протекторатом, частью Британской империи. И как тогда они делали в то время, в начале 20 века, коллекционирование почтовых марок было крайне популярно. И, конечно, Англия здесь играла особую роль, поскольку первая почтовая марка там появилась. И король тогдашний, Георг V, был страстным коллекционером. И коллекция эта сохранилась. Ее, кстати, не так давно здесь экспонировали в Москве. И они, как это они делали на многих других оккупированных территориях, они выпустили почтовые марки. И, естественно, поскольку вся эта оккупация продолжалась полтора года, этих марок было выпущено не так много, и не так много разновидностей, и не так много количественных. Среди них есть, конечно, очень-очень редкие.
То есть ценностью они имеют большую?
Некоторые из них имеют достаточно высокую ценность.
А у вас есть конкуренты?
Да. В мире есть несколько человек, у которых потрясающий батум. Один из них находится в Англии. Все они никогда в жизни не были в Батуме. Среди батумцев у меня конкурентов нет.
Скажите мне, а какую часть этой коллекции вы собрали, собственно, в Батуме? Или все-таки большую часть по всему миру?
Вот это замечательный вопрос. Я вам скажу. Не больше 10%, может быть, даже меньше. Может быть, 5%. Я собрал в Батуми. Но я нашел старую коллекцию, которую собирала одна прекрасная дама, которая во время британской оккупации и до нее, и еще несколько лет после, работала на почте. И в то же время была страстным филателистом, членом российских и европейских филателистических обществ. Любовь Максимовна, у нее было три фамилии. Ну, Долинская или Таракопова. И вот коллекцию этой Любови Максимовны сохранил ее сын, тоже страстный собиратель. Он хранил ее много лет. С этой коллекцией происходили потрясающие истории. Например, известно, что в 30-е годы некоторые органы приходили и конфисковывали эти коллекции. Отчасти потому, что вот эта вот история британской оккупации, ее как бы старались вытеснить. И забыть-то было много разных поводов к этому. И Любовь Максимовна на протяжении 10 или 15 лет прятала свою коллекцию у дальних родственников, оставив у себя дубли. И эти дубли так и конфисковали. Я там сделал несколько открытий. Например, самое простое. Эти марки представляют собой небольшие клочки бумаги, без перфорации. Все это послевоенное время, не было средств и так далее. Литографским способом отпечатаны. И в центре марки, в круглой такой виньетке, изображено дерево. Да. И вот поразительное дело. С легкой руки, не могу точно сказать, кого, в Англии это дерево, изображенное на батумских марках, называли алоэ tree, алоиное дерево. А русские филателисты называли просто пальмой. Но я внимательно посмотрел на изображение этого дерева, и я понял, что это ни то, ни другое. Алоиные деревья не растут в Батуми. Даже в ботаническом саду, по-моему, нет экземпляра. Это дерево, родина которого Намибия и так далее. И я абсолютно точно установил, но для этого мне пришлось пойти в Батумский ботанический сад и провести некоторые исследования.
Знаменитейший, что, между прочим, сад.
Потрясающий и знаменитейший, вы правы. И совершенно точно я установил, что за дерево изображено на этой марке. И это оказалось дерево, его родина Новая Зеландия. Оно называется Карделина Южная. Карделин Аустралис. И, собственно, я это доказал.
Но вы же рисуете, я знаю.
Я рисую, Леонид, я рисую, если честно, только схемы хирургических операций, которые я делаю.
Вы действительно иногда зарисовываете свои операции?
Да, я делаю это много лет. И несколько раз я выставлял эти рисунки, причем это даже была не моя идея, мне подсказали это мои друзья-художники. Оля Чернышова, такой замечательный художник, увидев случайно этот рисунок, сказала мне, что она считает, что в нем есть некие художественные достоинства. И мы с ней сделали совместную выставку, между прочим, в Амстердаме, где висели ее изумительные акварели и мои вот эти схемы операций. И в этом была определенная идея. Это я сейчас ее, как говорится, не раскрываю, но, может быть, позже и раскрою. Но в этом был определенный замысел, понимаете?
Близкий в чем-то этим рисунком Леонардо да Винчи или нет?
Отчасти и это там учитывалось. Но я, конечно, гораздо хуже рисовальщик, чем Леонардо да Винчи. Хотя ведь он много. И, кстати говоря, надо вот здесь отдать ему должное. Ведь он, пожалуй, первый дал анатомически действительно точное изображение коронарных артерий.
Что вы говорите?
Тех сосудов, на которых я... Каждый день мне приходится сталкиваться с ними в операционной. Да, действительно, рисунок Леонардо, он приведен во всех соответствующих руководствах и по искусству, и по медицине. И считается, что первым наиболее точное, вот близкое к реальности изображение коронарных артерий дал Леонардо да Винчи вот в своей знаменитой этой серии анатомических студий.
Ведь вы не единственный врач, в истории не первый и, естественно, не последний хирург, в частности, медик, который занимается коллекционированием живописи.
Есть такое понятие, такое явление, которое у нас пока что не очень хорошо известно и освещено, и которое называют троентизмом. И это слово «truant», которое по-английски означает «школьный прогульщик», его ввел в обиход такой великий английский хирург, старой школы, общий хирург Беркли Мойниген, который в 1936 году прочел такую знаменитую ленакровскую лекцию, я сейчас не буду подробно говорить, которая так и называлась «truants», а подзаголовок был такой «о людях, которые дезертировали из медицины, но добились успеха». И что подметил этот Беркли Мойниген? Он подметил, что очень многие врачи в какой-то момент, либо оставив свою медицинскую профессию, либо параллельно с ней, начинают заниматься совершенно другим посторонним делом и достигают успеха. Литературой, коллекционированием. Он в своей лекции привел 36 подобных примеров вот, людей, которые этого достигли. Анатолий Петрович Зильбер, наш знаменитый реаниматолог, когда-то прочитав эту книжку Мойнигена, он увлекся этой, он собрал 3500, недавно вышла эта его книга, он собрал 3500 биографий врачей, которые занялись другим делом, и что-то получилось. И вот я думаю, что тут есть еще один момент. Понимаете, профессия врача, особенно хирурга, все-таки, прямо скажем, настолько тяжела, что возникает то, что сегодня называют синдром эмоционального выгорания, burnout. И я думаю, что вот этот троентизм, это как бы бегство от профессии, полное или частичное, связано с вот этой напряженной работой. То есть я могу про себя точно сказать.
Что для меня, замена выпивки.
Совершенно верно. Да. Это была рекреация. Для меня это было, конечно, было переключение. Именно в силу того, что здесь я могу позволить себе хаос. А ну, операционные, да.
Я говорю, две стороны одной личности, при этом, с одной стороны, противоположность, с другой стороны, не могут быть абсолютные противоположности.
Но ведь мы знаем, что противоположности нередко близки, мы же учили, в конце концов, диалектику.
Конечно, конечно. Они сходятся. А вот такой вот дурацкий, может быть, вопрос. А есть художники, которых действительно каким-то углубленным образом интересует медицина, хирургия, в частности?
Да, я ощущаю уважение. И я прекрасно помню, как в самом начале моего вот этого собирательства, в 86-м или в начале 87-го года, я познакомился с таким замечательным художником, одним из моих главных героев, который, к сожалению, недавно от нас ушел, правда, в очень уже серьезном возрасте, я имею в виду Владимира Николаевича Немухина. И он мне при первой нашей встрече сказал: вы же занимаетесь тем же самым, что и мы. И я в то время его разубеждал. Я говорил: да бросьте вы, Владимир Николаевич, вы творите по вдохновению, интуиции, а у меня везде точный расчет. Но сейчас я, пожалуй, с ним мог бы согласиться. Он тогда уже был в серьезном возрасте и был очень мудрым и тонким человеком.
Вот интересное первое наблюдение.
Первый мне сказал. И, конечно... Конечно, я думаю, что у художников всегда есть интерес к медицине. И сам факт того, что Леонардо да Винчи, Микеланджело анатомировали трупы и стремились проникнуть в анатомию человеческого тела, и достигли, кстати говоря, больших успехов, это тоже интерес в том числе к медицине.
Конечно, конечно, конечно. А теперь такой вот вопрос. Вот ближе, приближаясь уже вот к вашим этим любимым нонконформистам, вот та живопись, которую вы собираете, шестидесятники, нонконформисты, это такой ваш некий эстетический идеал или нет?
Очень многие художники этого, повторяю, широкого вообще-то пласта, они мне действительно не нравятся, их работа совершенно вот эстетически по моим чувствам. Но был и другой важный момент. Я все же считаю, что вот этот протестный элемент, он очень важен в творчестве подлинного художника, понимаете? Потому что в то время, 50-е, 60-е годы, ну, до 53-го года вообще не существовало никакого искусства, кроме социалистического реализма, доктрина которого была хорошо проработана для всех, так сказать, республик этой страны, как это, национальная
социалистическая по содержанию.
Там было много всяких клише и так далее, и так далее. И всем понятно, что это был госзаказ. Что...
Но художники
да,
были?
Власть были, конечно, и неплохие были. Но власть использовала их, исключительно использовала искусство в качестве пропаганды. А когда искусство становится пропагандой, то это уже не искусство, а это псевдоискусство, если используют терминологию, там, я не знаю, Робина Коллингвуда и так далее. Когда, как только ослабли вожжи и появилось вот это, конечно, оно появилось не само по себе, потому что что-то было известно о русском авангарде 20-х годов, что-то подглядывали на Западе и так далее, и понимали, куда идет. Но когда оно возникло, оно сразу приняло вот этот протестный характер, который для меня очень важен, потому что настоящий художник – это, конечно, всегда, всегда все-таки это некий протест, и вот эти бунтарские элементы, они очень важны.
Не будем забывать, что все-таки авангард, вот, когда произошла революция, он же прозвучал в унисон с революцией. Да, он стал официальным искусством на какое-то короткое время.
На короткое время, да. Но он тоже был изначально бунтарским. Конечно. Он уже начался еще до этого. Конечно. Малевич, Кандинский. В 13-м году началась вся эта катавасия. Да, и она продержалась до 32-го года, после чего все было ликвидировано.
И уничтожать искусство Сталин стал именно с авангарда. Вспомним и Мирхольда, и всех прочих. Потому что он в этом почувствовал как раз, что это протестное начало, оно непременно начнет доминировать.
Безусловно. Угу. Безусловно. Угу. А эти художники, ну, протесты, это даже нельзя назвать таким социальным протестом. Я, кстати, не люблю социальный, сильно выраженный социальный элемент. Протест заключался именно в самой форме, в их эстетике. Вот здесь я употреблю это слово, если вы хотите. То есть они хотели писать то, что их тревожило, а не писать на заказ доярок и героев социалистического труда, ударников производства и так далее.
Вы столько раз уже жестом обратились к этой картине, что, видимо, это было не случайно.
Да, это важная работа. Это работа такого замечательного художника Владимира Янкелевского 1961 года. Но вообще-то я поставил ее здесь в связи просто с удивительной коллекционерской историей. Я вообще, понимаете, я собираю не столько произведения искусства, сколько я собираю некие истории. Я собираю эпоху и контекст. И вот, например, с этой работой произошла удивительная история. Она написана в 1961 году. И, как сказал мне сам автор, она для него имеет большое значение, потому что она послужила неким лекалом, прототипом для его более поздних, огромных таких вещей. И вот какая история. Не так давно мне прислали изображение этой работы и предложили ее приобрести за сравнительно небольшую сумму. И я послал ее автору, который живет за границей. И он мне написал: это потрясающе. 50 лет назад, в 55-м году, в 65-м году я подарил ее моему другу, бразильскому художнику. И он увез ее в Бразилию. Откуда она у тебя? Я ответил: вот оттуда-то она и приехала. Вот представляете, какая поразительная история. Он действительно подарил ему своему другу, который был значительно старше его. Он уехал в Бразилию. Ну и, по-видимому, он умер. И вот кому в Бразилии нужна работа Янкелевского? И наследники решили попробовать ее продать здесь. И у них получилось. Но тоже, скажем, не задорого. И когда Володя Янкелевский приехал сюда, и я ему показал эту работу, он, конечно, был... Я видел эти эмоции на его лице. 50 лет он ее не видел, наверное, не предполагал, что он когда-нибудь ее увидит. Хотя то, что она очень важная, об этом свидетельствует такой факт. В огромном каталоге своих произведений он опубликовал ее изображение со старого слайда, который он сделал в то время.
Причем он даже... выделяет.
Да, он ее выделяет. Причем там даже указаны неправильные размеры. Все такое, то есть по памяти он просто со старого слайда, цветовоспроизведение неточное. Но он мне ее подреставрировал, подписал, она была не подписана. И вот таким удивительным образом работа совершила огромное путешествие по миру и в конце концов пришла ко мне. Да, это вот как коллекционерский сюжет.
Миша, а скажи мне еще такую вещь. Вот честно скажите, вам не давали покоя лавры Щукина и Морозова, открывших, как мы помним, новые имена и, по сути дела, во многом новое западное искусство. Вот, может быть, вы все-таки в глубине души хотели повторить вот это вот чудо? Не было такого?
Я их глубоко уважал за это, за то, что эти простые ребята, купцы, у них был какой-то внутренний особый стержень. Правда, я иногда говорю, что им тогда было немножко легче, потому что тогда все, что отклонялось от... Ну, было ясно, что это... Но все же почти никто этого не понимал. Ну,
конечно, конечно.
И покупать,
над ними смеялись.
Три яруса завешивать Гогеном, понимаете, свои личные апартаменты. Конечно, смеялись, и надо мной смеялись. Да, я их глубоко уважаю за это. Но не могу сказать, что я им завидовал или что я...
Нет, я не говорю, что завидовал,
хотел,
но вот какая-то тень
хотел
такая.
Повторить. Слово коллекция, коллекционирование, оно происходит от латинского «каллиго», и там в основе греческий «логос», понимаете? То есть оно всегда наполнено смыслом. Так вот, любое серьезное коллекционирование в конце концов должно закончиться тем, что таким или иным образом это попадает в государственные музеи. И вообще здесь очень интересная есть и важная вещь. Ведь коллекционеры возникли намного раньше, чем музей. Ну, лет на 200-300. Вот появились Медичи, так? Джакомо Медичи, по-моему, первый был из этой династии, который серьезно начал коллекционировать. И они сказали: вот что, вот это искусство, и вот это мы будем собирать. И появились другие коллекционеры. И только через 200 лет возникли музеи, которые все формировались изначально на основе этих частных коллекций. И Щукин и Морозов, у них, правда, отняли их коллекции, но существуют документы, которые абсолютно так сказать, без возможности иного толкования, свидетельствует о том, что они сами собирались отдать так, как это сделал в свое время Павел Михайлович Третьяков, ну, да. И так далее, так далее. И в какой-то момент, когда я увидел, что все-таки у меня собрался некий серьезный пласт, ну, я не могу, конечно, себя сравнивать с этими коллекционерами, я им не завидую, но все-таки, ну, это большая ответственность, вот, заняться серьезно этим делом.
Вот того чуда не произошло, нонконформисты не стали таким мейнстримом.
Да. Во-первых, все еще впереди. Так? Но, конечно, есть другой аспект. Конечно, эта эпоха, она очень-очень сложно было. Это получилось такое бедное искусство. Но не в смысле вот этого итальянского арте повера, где это было демонстративное и сознательно бедное искусство. Это был протест против буржуазного общества потребления и так далее, и так далее. Здесь оно было бедное по своей сути. Потому что действительно эти художники жили бедно, которые не хотели идти на сотрудничество с властью. Или там были разные ведь ситуации. Были художники, которые работали официально в книжной иллюстрации или там где-то еще и параллельно для себя создавали что-то, то, что они считали настоящим искусством. А были радикальные аутсайдеры или, так точнее сказать, маргиналы, можно сказать, представители подпольного искусства, андеграунда, которые не вступали ни в какие союзы, которые никогда не делали половинчатых работ, чтобы продать, скажем, и так далее. Вот. В общем, это было очень сложно. Но они делали бедное искусство, которое... И кроме того, конечно, было отставание. Но 30 лет был разрыв между Западом, скажем, Малевич и там, Кандинский, но я не буду, и многие другие, там, Татлин, Лисицкий. Это был прорыв России, вырвалось вперед, впервые, между прочим. Может быть, только если сравнить древнерусскую живопись, вот там были высочайшие достижения. То есть, как бы Россия вырвалась в авангард, действительно авангард мировой живописи.
И не только живописи, и все только шло синхронно.
Конечно.
Театр, кино.
И театр, абсолютно, абсолютно. А здесь, конечно, такого прорыва не произошло. И все-таки этот период, я считаю, он третий по значению в истории русского искусства после вот древнерусской, как я уже упомянул, живописи, русского авангарда, я думаю, что это все-таки третий по значимости период. Да, вряд ли он займет такие позиции в мире. Но понимаете, как определить позицию? Дело же не в рыночных ценах, которые существуют на авангард. Об этом еще можно отдельно сказать. Я ведь занимался не рыночными вопросами. Но мне кажется, что это очень искреннее, подлинное искусство. Искусство, отражающее жизнь не в буквальном смысле скопирования, а по духу. И вот такие художники, как Пятницкий, скажем, Володя Яковлев, там, я не знаю, Игорь Ворошилов, Янкелевский в значительной степени, Боря Жутовский, они отражали эту ситуацию. Вот, как бы это подлинное очень, искреннее искусство. Это для меня, кстати, очень немаловажно.
Это очень важно. А эта работа, по-моему, чудесная. Я все время так на нее поворачиваюсь.
Да. Вот такой вот странный, вообще она называется мужской портрет. Такой странный персонаж с лицом телевизора. Конечно, здесь...
Не то телевизор, не то совы.
Да, видны, да, совершенно верно. Здесь, конечно, видны влияния. Здесь, может быть, и Хуан Миро прочитывается. Кстати говоря, интересная деталь. Она двусторонняя. На обороте здесь тоже композиция. И это характерно очень для того времени, тоже композиция Янкелевского, но он ее не закончил и сказал мне: ты знаешь, все-таки ты ее не показывай. И подписал мне прямо. Но все равно это важный для меня артефакт вот этого.
А почему, собственно? Это замысел или просто у него холста не было?
Материала не хватало. Да.
Замечательно. Миш, а были такие случаи, истории, когда какие-то эти самые, что называется, жемчужины приходилось на помойке просто находить?
Да, конечно. Ну, во-первых, я на помойке как-то раз нашел 35 фотографий Александра Родченко.
Ого!
Но дело в том, что их до меня нашел, это было где-то в середине 90-х годов. И просто я увидел бомжа на Мясницкой, который рассматривал папочку. И я увидел так боковым зрением косину. Я подошел и вижу, что это фотография Родченко.
Бог ты мой. И то есть оригиналы, оригинальные оттиски?
все со штампами, мастерская Родченко Степанова. Или вот, например, этот сюжет. Вот такой ничего не значащий, как будто бы.
Но прелестный.
Но прелестный, совершенно верно. Прелестный букет. И это тоже фантастическая история о забытом всеми художнике. Но я о нем что-то слышал. В частности, от Бориса Жутовского, от Виктора Гоппе. Потому что этот художник жил в городе Кинешме. И фамилия его была Васюков. Петр Васюков. Петр Федорович. И в 62-м году, когда Белютинский теплоход, я не знаю, наверное, это надо пояснить, но была такая студия знаменитая Эли Михайловича Белютина, и он организовал несколько раз такие экспедиции этих студийцев, путешествия на теплоходе по Волге. И вот в 62-м году, выйдя на Кинешемскую пристань во время этой экспедиции, Белютин и его ученики увидели человека, который, местного художника, который писал этюды на пленэре. Mm-hmm. И им очень понравился этот этюд. Он их пригласил к себе в мастерскую, которая была никакой не мастерская, не мастерская, а крольчатник, превращенный в некое подобие мастерской, где он на крохотных дощечках от почтовых ящиков, которые он брал на почте, он писал изумительные картинки. И Эли Михайлович, которому...
Такой наш Гоген такой, да?
Совершенно верно, да. И Эли Михайлович, которому было свойственно такое, патетическое чувство, он стал кричать: «Вот подлинный художник, самородок!» Все такое. И эти ребята накупили, или он им надарил, этот Васюков картинки. А когда вскоре... После этой экспедиции в декабре уже 62-го года произошла знаменитая манежная выставка и начался погром против так называемых абстракционистов, то в городе Кинешме нашли своего абстракциониста, вот этого Васюкова. Это, конечно, никакая не абстракция, но тогда... И его стали там просто травить. Написали статью в местной газете погромно. И, кстати, местные художники... Такие официальные они тоже приняли в этой травле участие. И он написал письмо Жутовскому с просьбой помочь как-то. Но дело в том, что в 66-м году он уже умер он в нищете. И вот каков сюжет. Совершенно случайно в наследии, или как это сказать, в архиве одной из уже умерших студиек Белютина я обнаружил около десятка его работ. Потом еще в нескольких местах, но это все шло из тех же источников. Я обнаружил еще его работы, и я даже долго не мог установить авторство. Они подписаны неразборчиво, и я какое-то время не понимал, что это работы того самого Васюкова, о котором я что-то слышал. И только приехав в город Кинешму, вообще-то по другому делу, я обнаружил в местном музее, там хорошая, кстати говоря, картинная галерея, я обнаружил несколько работ Васюкова, очень торжественно выставленных на отдельной стене, которые подарил Белютин этому Кинешемскому музею. Он тогда был еще жив. И их там было, по-моему, 8 штук, а у меня 15. И мы решили сделать ему персональную выставку. И я считаю, вот это мне доставило большое удовлетворение. Я придумал целый проект. Это было с каталогом. У Бори Жутовского нашелся портрет, нарисованный с натуры вот в то время, в 62-м году, этого Васюкова. Нашлась какая-то фотография у них. И это была полноценная выставка. Там было вот около 25 или 30 работ. Все, что сохранилось. Ну, чудесные работы.
Да. Да.
И пришло, для города Кинешма очень много, но пришло на открытие, там у них есть выставочный зал при музее, пришло, кстати, Министерство культуры как-то участвовало, тогда Заволокин, он тоже имел отношение, он сам кинешемец, имел отношение к этому проекту, и на открытие этой выставки пришло, человек 100, что для Кинешма это событие. Своими ушами слышал, как одна пожилая художник, дама, ей лет 80 было, в то время это происходило в 2006 году, как она так немножко даже прошипела. Да, повезло ему, хотя он умер в 66, повезло ему. Да, и вот такой был замечательный проект. Вот тоже одна из
историй. Да, но тем не менее, может быть, она и права, потому что, может быть, он все-таки сверху на это глядел и радовался.
Если допускать
если допускать, да. Я понимаю, что в диалоге с хирургом это, конечно, звучит, может быть, несколько нелепо и абсурдно.
Мне бы хотелось, чтобы так, чтобы это могло.
Да, нет, но я думаю, что это действительно замечательно, что вы такого художника действительно воскресили, независимо от того, узнал он об этом или не узнал, замечательно.
Ну, вот можно было назвать воскрешение, реанимация, но я все-таки использую термин Шутовского – эксгумация.
Эксгумация, да.
И, кстати, конечно, в моей выставке «Эксгумация» Васюков тоже был один из участников.
А вы следите за динамикой
цен на рынке?
Вот в частности на этих ваших любимцев. И вообще вот этот вот индикатор, он чего-нибудь индикатор, кроме, собственно, цены?
Может быть, это и важный вопрос, но для меня никакого отношения к подлинной ценности художественных произведений он не имеет. Вообще-то вот то исследование, которое... Понимаете, я называю свое коллекционирование исследованием. И одна из задач этого исследования – это, как я выражаюсь, используя такой философский термин, аксиологическая задача. Я пытаюсь определить ценность, но не в материальном выражении, а ценность для истории искусств. Понимаете, ведь все меняется. В течение там 300 лет, скажем, такой художник, как Вермеер, был забыт. Стоило... Я не знаю, но я сейчас условно очень говорю, там, Марселю Прусту написать какие-то замечательные строчки об одном из его произведений, как появился рынок, все, и он стал там одним из самых дорогих художников. Понимаете, это все настолько зыбко и настолько, с моей... это как бы другая сторона этого дела. Вот этот инвестмент, все это инвестирование, попытки какой-то... Понимаете, я много показывал действительно неизвестных художников, но у меня не было желания, даже мысли не было как-то превратить их в некое, так сказать, в рыночно значимое, их работы в рыночно значимые вещи, понимаете? Я ставил совершенно другие задачи. Я по-прежнему, вот вы мне в самом начале задали вопрос, удалось ли мне понять критерии качества в искусстве? Не удалось. Я ставил эту задачу. В какой-то момент я понял, что и эта задача, очевидно, не имеет решения. Потому что по очень простой причине, если бы были известны точные критерии подлинного произведения высокого искусства, то тогда любой художник, пользуясь этими критериями, мог бы его создать. Но самое главное, что любой коллекционер мог бы на основании этих критериев собрать прекрасную коллекцию. А мы знаем, что коллекция – это отражение самого коллекционера. Понимаете, ну можно пользоваться рекомендациями экспертов, но для меня это вообще не коллекционирование. Коллекционирование – это когда... И даже, скажем, коллекционирование музейных вещей – это тоже для меня не является подлинным коллекционированием. Коллекционирование – это мощнейшая страсть, когда ты ставишь на карту свою репутацию, ну, в таком самом строгом значении этого слова, не только как там честного приобретателя, а репутацию как человека, который что-то смог понять в этом самом искусстве, которое, как говорил Гомбрих, может быть, вообще не существует. У него есть такая замечательная фраза, с которой начинается его учебник. Он пишет, поскольку в разное время у разных народов слово «искусство» означало совершенно разные вещи, возможно, искусство с заглавной буквы вообще не существует. Но дальше он прибавляет замечательную фразу. Но есть художники. И вот это я могу сказать точно. Художник – это совершенно особый тип. Подлинный художник.
А в хирургии, и в частности в кардиохирургии, есть элемент искусства? И должен ли быть хирург немного артистом, что ли, я не знаю?
Для хирурга может представлять, не для хирурга, а для его пациента, большую опасность. Если хирург
начнет импровизировать
себя, да, художником, и начнет импровизировать. Значит, этот вопрос. Я уже говорил о том, что Немухин мне сказал, вы делаете то же самое. А я тогда абсолютно точно был уверен и утверждал, что у нас все точный расчет основан на анатомии, физиологии, что это наука, а не искусство. А это все-таки разные вещи. Но со временем я немножко изменил свою концепцию, слегка ее модифицировал. Дело в том, что, во-первых, наука и искусство, я перехожу к такому выводу, не так уж далеко отстоят друг от друга. Кстати, есть такая знаменитая фраза Флобера, он сказал об этом. Чем дальше, тем наука становится более художественной, а искусство более научным, и когда-нибудь они сойдутся на вершине. Это очень известная фраза, она везде цитирована. Конечно, большинство хирургов, и это так во всем, кстати, как и большинство людей, владеющих рисунком, живописью, это все-таки они должны быть, я иногда так грубо говорю, ну, хирург это так, швея-мотористка. Она по заданным лекалам шьет стандартные, в общем-то, вещи. Хотя надо сказать, что люди все разные, и тут всегда приходится. Но, конечно, подлинные хирурги, хирурги, а что такое подлинный хирург? Это хирург, который придумал новую операцию. Их было очень немного, очень немного. Он, конечно, художник. И, конечно, это несет дополнительный риск для пациента. Но ведь всем понятно, что если человек, как бы он ни апробировал этот новый метод, скажем, если человек применил новый хирургический метод, как бы он его ни апробировал в эксперименте, но мы знаем, что, скажем, эксперимент на животных нельзя переносить механически на человека. Сейчас существуют методы, так сказать, такого компьютерного моделирования, инсилико это называется. Да? Все равно, когда он впервые применяет этот новый метод к человеку, это риск. И, конечно, человек, который в состоянии придумать, изобрести, но это вообще-то, на самом деле, это должно снизойти. Вот я такую выскажу полумистическую идею, хотя на самом деле никакой мистики здесь нет. Потому что открытие, большинство открытий делается не просто путем упорного труда там, на какой-то определенной проблемы, а все-таки есть элемент озарения. Если вы посмотрите историю великих открытий, вы это увидите. Это всегда есть. Это часто еще и случайность, понимаете, еще и везение и так далее. Но это как у Экклезиаста сказано. Время и случай на всех их. То есть огромную роль играет в моменты. Так вот, такой хирург, подлинный, вот как Рене Фавалора, вот в этом году, я уж так скажу, исполняется 50 лет со дня первого осознанного выполнения операции аортокоронарного шунтирования. И это был человек, которого звали Рене Фавалоро, аргентинский хирург, приехавший в Соединенные Штаты, и там упорнейшим трудом, но еще и снизошло на него, создавший эту операцию. Причем над созданием этой, в общем-то, простой, казалось бы, как нам сегодня кажется, операции, он бился и не мог сообразить, хотя это был человек невероятных интеллектуальных способностей, возможностей, философ, и все. Конечно, он был художником. Конечно, но он был художником, который каждый свой шаг выверял тысячекратно. Но ведь и хороший художник тоже делает. Вот Юрий Савельевич Злотников, мой большой друг, и тоже покойный, недавно он от нас ушел, он говорил замечательную фразу, я ее много раз цитировал. Художник должен быть так же точен, как хирург, понимаете? И подлинный большой художник, там тоже есть хирургия. И я когда-то читал такие лекции, в ответ на ваш вопрос. Хирургия как искусство. А один раз я для врачей прочел лекцию «Искусство как хирургия».
Замечательно. Замечательно. Ну, а о хирургии мы поговорим в следующий раз. Миша, это было просто грандиозно. Грандиозно. Спасибо.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.